Зоар Лаам, глава это животное, которое вы будете есть.
То есть наше желание на уровне животного. Есть такое желание, которое мы можем обнаружить и исправить. Остальные желания на уровне животного нам нельзя. То есть мы не сможем их просто исправить.
А Паро в фараоне сказано: «В этой узнаешь, что я Творец». Это Малхут противостоит тебе, чтобы отомстить тебе. Это хая, животное, которое вы будете есть из всего скота. Вот это ата противостоит вам, чтобы отомстить вам, или осквернить, если вы оскверните вашу душу. Ибо Малхут особенно накажет их, поскольку души нефеш людей происходят от нее. Ибо нефеш происходит от Малхут, а рох от Зеранпина. Если вы оскверните ту душу, нефеш, которая принадлежит ей, будет это Малхут против вас. Будь это на добро, она стоит пред вами, чтобы вы слились с ней, и будет вам все благо. Или на зло стоит пред вами, чтобы наказать вас. 105-й пункт. Это животное, которое вы будете есть из всего скота. Из всех тех, кто держится за чистую сторону, разрешается вам есть. А всех тех, кто не происходит с этой стороны, запрещено вам есть. Ибо есть животные, происходящие с чистой стороны, а есть происходящие с другой стороны, нечистой. И признак их, как сказано, все, что расщепляет копыта, парса. И все они записаны, и Писание записывает их всех. И потому, всякий, кто ест из тех, кто происходит с этой нечистой стороны, оскверняется ими, и оскверняет свою душу, происходящую с чистой стороны.
Как бы на простом уровне понимания все понятно. Любое желание с уровня животного, если соблюдает закон парсы, расщепление, разделение копыта. Что он говорит? Каждый расщепляющий копыта, все они записаны, и Писание записывает их всех. То есть, есть рожь и парса, который соблюдает первое сокращение Малхут только при своем подъеме в бину, принимает участие в получении ради отдачи, и тогда можно уже совершать на них зевок и получать ради отдачи. Это значит поедать, есть. То есть принимать света, таамим, вкусы, буквально.
106 пункт. Общее правило состоит в том, что как есть 10 сферот веры наверху, так же есть 10 сферот нечистого колдовства внизу. И все, что на земле, из этих держится за эту сторону, а из тех держится за другую сторону. И разрешило нам Писание тех животных, которые держатся за 10 сферот святости, и запретила нам всех животных, которые держатся за сторону 10 сферот скверны. 107 пункт. А если скажешь ты, та коза, которая пребывает дух, над которой пребывает дух скверны, все же разрешено нам есть ее? Неверно, потому что если бы дух скверны покоился на ней, запрещено было бы нам есть ее. Однако дело в том, что духи скверны проходят внутри их и видны против них, но не помещаются в них, ибо когда они приходят, чтобы поместиться в них, другой дух с чистой стороны проходит над ними, и духи скверны покидают их. И потому они лишь видны против них, чтобы обвинить из них людей, но не властвуют над ними самими, и поэтому разрешено нам их есть.
То есть требуется еще выяснение, как нам объясняют в некоторых из твоих желаний, хотя они кажутся нечистыми, их нужно проверить, выяснить, поскольку действительно тут есть еще дополнительное выяснение, которое тебе кажется с первого раза как нечистое, проверь их чуть глубже и увидеть, что нет. Ими можно пользоваться с намерением ради отдачи.
108 пункт. Поскольку приходят духи скверны, чтобы властвовать над ними, проходит один дух со стороны чистоты, и они возносят глаза и видят решимот свои с чистой стороны и расстаются с ними, но все еще видны они перед ними. И потому не запрещены они нам в еду. 109 пункт. Будь это в скоте, или в животных, или в птице, или в рыбах морских, во всех них видно правую и левую линии. И всякий, происходящий с правой стороны, разрешен нам в еду. А все те, кто происходит с левой стороны, всех их запрещено нам есть. Поскольку ступень всех их в скверне, и все они нечисты, и дух нечистоты находится в них и живет в них. И потому Святой Дух Израиля не примешается в них и не осквернится в них, чтобы Израиль пребывал святым и был известен наверху и внизу. Счастлива доля сынов Израиля, ибо Святой Царь возжелал их и захотел очистить их и сделать святее всех, поскольку они держатся за Него. 110 пункт. Израиль, в котором я возвеличусь. И если Творец возвеличивается в Израиле, как могут сыны Израиля оскверниться и прилепиться к нечистой стороне? И потому сказано: «И освятите себя, и будьте святы, ибо свят я, и не оскверните ваших душ». Тот, кто создан по образу царя, не должен расставаться с путями царя. И потому записал Творец в Израиль всех, кто происходит с этой стороны, и всех тех, кто происходит с другой стороны. Счастлива доля сынов Израиля, ибо сказано о них: все видящие их признают их, ибо они семя, которое благословил Творец.
Кажется, какими-то, какой-то моралью или благословениями, может быть, это совершенно неверно. Это совершенно неверно. Есть много таких выдержек, и думают люди, что это просто так сказано во хвалу чего-то, или красивые слова, это совершенно не так. Во-первых, вопрос об Израиле, откуда я могу быть уверен, что я отношусь именно к этому, а не ко второй стороне. На каждом таком слове я должен разделять правое и левое. И видеть, что во мне к этому относится, и что во мне к этому не относится. Израиль, который в тебе возвеличится. Ну, начни сейчас сортировать все, что находится в тебе. К отдаче, к любви к ближнему, к той форме, в которой ты отдаешь, ради Творца. В тебе есть такая часть? Начни ее отделять, и, может быть, тогда увидишь какую-то точечку, которую только и то получил свыше. Начни ее возвеличивать. Начни увеличивать ее. Попробуй только эти первые слова. Израиль, который в тебе, возвеличь его. Пожалуйста, возвеличь. Но какая-то большая работа, которую нужно сделать, чтобы это произошло. И если Творец возвеличится в Израиль, Как могут сыны Израиля оскверниться? Конечно, нет. Конечно, не будут оскверняться. Если ты будешь связан через эту часть с Творцом, разумеется, ты не перейдешь на другую сторону. Тут есть очень сильное выяснение внутри. Хотя все кажется просто красивыми словами. Нам нельзя их таким образом читать. И вся Тора этим наполнена, и Тейлим, Псалмы. Дальше.
111 пункт. Всякий, кто ест из этих запрещенных видов еды,
пользуется желанием получить исправным,
прилепляется к другой стороне
ради получения неисправным.
И оскверняет свою душу и тело, и дух скверны пребывает над ним.
Желание ради получения его, все эти мысли.
И показывает он себя, что нет у него доли в высшем Боге, и не происходит он с его стороны, и не прилеплен он к нему. Если выходит он так из этого мира, хватаются за него все те, кто держится за нечистую сторону,
который тоже, когда он желает прийти к духовному, он приходит к этому неправильным образом, называется эликсир смерти.
И оскверняют его, и судят его, как человека отвратительного для своего господина, отвратительного в этом мире и отвратительного в мире будущем.
И от Творца тоже он требует, чтобы у него был заработок. Недостаточно ему тому заработка, который он выигрывает здесь, зарабатывает ради получения, но он также желает, чтобы у него был мир будущий ради получения. Чтобы Творец заготовил ему, отдал все, что заготовлено. Вопросы?
Гилад, кажется, что будто есть от запрещенного, она в руках человека.
Это основное действие. Поэтому всю жизнь, вся жизнь наша вокруг еды. Если бы не еда, наша жизнь выглядела бы совершенно иначе. Ты видишь, чем занимается весь мир. Мир животный и растительный. И также человеческий тоже. В человеке из-за его эго трудно увидеть его частью природы. Если ты смотришь на всю природу, все крутится вокруг питания. И каждое животное устроено таким образом, что оно обязано постоянно мыслить о пропитании. Корова, перед ней огромное поле травы. Пожалуйста, поешь за час, а потом отдыхай. Нет, она должна постепенно, потихонечку, весь день находиться в том, что она поедает. А если не ест, то она хотя бы переваривает это таким образом. Это признак кошерности, что мы так или иначе должны все равно этим заниматься, перевариванием либо поеданием. Постоянно таким образом устроена жизнь. Что это за признак? Что эта работа непрекращаема? Это вкусы, это цвета вкусов, которые мы принимаем в себя ради отдачи, и все время мы должны находиться в этом, конечно, вокруг еды. Зивук дака.
Так что для нас называется есть? И что такое запрещенная еда и правильная еда? В чем смысл, как мы это представляем?
Он об этом и говорит, расщепляет копыта и поднимает жует жвачку. Расщепляет копыта. Это признак кошерных животных, которые соблюдают закон парсы, разделение. То, что Моше сказал фараону в Египте. Он сказал, я не оставлю здесь ни одной парсы, ни одного копыта. То есть он должен выполнить этот закон, поэтому он обязан выйти из Египта полностью. Здесь он делает это разделение. И жует жвачку. Это означает, это признак обратного света, когда все время пережевывает, проверяет и находится в получении ради отдачи этих цветов. У рыб это плавники и чешуя, тоже признаки кошерности. Все то, что мы изучаем в 10 сферот, другими словами просто это тебе приводится. Так вот, есть законы еды, которые таким образом мы должны их понимать из земного этого рисунка в наше духовное восприятие, как это происходит в качестве желаний. Кроме того, у нас есть, кроме еды, трапеза, когда все связываются в едином желании и совершается общий зевок дака на все вкусы и общий экран, и на все эти желания, и все эти признаки кошерности, когда каждый проверил себя и привел себя только в получение ради отдачи, тогда все мы, когда принимаем участие, таким образом происходит общий зевок дака, в котором есть мощь между участвующими душами, и тогда относительно Творца зевок дака в его силах действительно достаточно для того, чтобы войти в контакт с высшим светом. И тогда то, что происходит, что если раскрывается свет внутри этого общего кли, это называется раскрытием Творца Творения, соблюдаются условия поручительства между ними, связь компаньонства, если они уже друг другу отдают, то они ему отдают. Мы не понимаем, что отдача Творцу, она намного более сложная, чем отдача ближнему, товарищу. Она намного сложнее. Да. Туда обращайся.
Почему с одной стороны нельзя пользоваться частью желаний с левой стороны? Ведь все знают, что желание приходит с левой стороны.
Это уже не называется левая линия, это уже называется тем, что он присоединился к правой, потом в середину. Если мы видим по-настоящему левую, это не может быть. Но левая, прикрепляющаяся к правой, прежде всего нужно включиться в правую. Мальха должна прийти к бине. И потом из бины она может опуститься на определенную глубину для использования ради отдачи, получения ради отдачи. Но прежде всего должна быть отмена мальхут внутри бины, абсолютное взаимовключение. Бина полностью властвует над мальхутом, мальхут включается в бину. Она как бы пропитывается полностью биной, и настолько, насколько она проверяет, насколько она пропиталась ей, она также может в этом мире пробуждать из себя. Но это когда она уже полностью идентифицирована с биной, когда бина полностью властвует, мальхут полностью готова принять на себя власть бины, и это точка, которая уже перешла на сторону бины. Со стороны бины она смотрит на себя и начинает потихоньку отпускать от своего желания получать ради отдачи. Вы должны максимально представлять это себе чувственным образом, то, что здесь происходит. Это придет. Да.
Что-то из того, что мы ощущаем во время подготовки, имеет ли линии или хотя бы как-то подобно?
Ну, почему нет? Конечно, подобно. Если я хочу отдавать и получать, если я эгоист, думаю только о себе, если я немного готов с кем-то объединиться, с товарищами, для того, чтобы достичь Творца и раскрытия чего-то. Неважно, что все это корыстное, это все равно упражнение называется играми. Потом после Махсома начнется настоящая работа. А пока это игра, но игра, без которой ничего не произойдет. Да.
То, что касается этого, я понимал до сегодняшнего дня, что нужно как бы, с фонариком искать смысл между слов. Нужно искать внутренним выяснением, что такое Исраэль, любые слова. Я вижу, что здесь есть разные советы. Надо ли к ним относиться по причинно-следственной связи? Или, как вы сказали, все это упражнение иногда, такое-то упражнение, иногда другое, тогда все вместе проходит махсон.
Ты прав.
Я не понимаю.
Неважно, все равно ты прав. Если бы я думал, как ты, исходя из того, что ты сказал, я бы тоже ничего не понял. Поэтому у меня нет ответа. Ты взял все в таком хорошем миксе. Мне на это уже ничего не остается ответить. Ты читай то, что написано, чем больше будешь сливаться с текстом, даже если бы ты от меня ничего не слышал, кроме этих всех некоторых слов. Нескольких, может быть, слов о подходе. Этого было бы достаточно. По правде говоря. То, что ты слышал раньше о фотомашине от меня, от Бальсулама, этого достаточно. Все остальное само по себе придет. Я так немного, я тебе скажу, сидят различные люди, каждый на своем уровне, каждый в своем восприятии. Новички, старожилы, с терпением, без терпения, есть разные. Поэтому я говорю несколько слов, иначе зачем здесь сидеть? Мне нужно как-то оправдывать себя, нет? Я серьезно говорю. Небольшая подготовка нужна, а все остальное человек уже следует правильно. Нужно давать этому уход, как младенцу. Ну, такой небольшой, на самом деле. Мы уже находимся в пути, на пути. Ну, продолжим пока.
Заголовок «И осквернитесь ими». 112 пункт. И об этом сказано, и осквернитесь ими, без буквы «Алеф», чтобы показать, что не существует излечения от скверны, которая в нем, и не выйдет он из нечистоты своей никогда. Горе им и горе душам их, ибо не соединятся оно с вечной жизнью никогда, ибо осквернились. Горе телу их, о них сказано, ибо червь их не умрет, и будут они вонью для всякой плоти. И привела их к этому та сторона, к которой они прилепились. 113 пункт. Сыны Израиля происходят с правой стороны. Если они соединяются с левой стороны, они портят правую, и портят свое тело, и портят душу. Они испорчены в этом мире, и испорчены в мире будущем. Тем более, тот, кто соединяется с нечистой стороны, происходящей от левой стороны, испорченный целиком, ведь нечистая сторона и левая сторона держатся друг за друга. То есть левая сторона, которая наверху, находящаяся в разрыве с правой, и оттуда происходит скверна. Как сказано, ибо народ святой ты Творцу, Элокиму твоему. 114 пункт. Все труды человека для рта его. Посмотрел я на слова царя Шлома, и все они охвачены высшей мудростью. И сказано, все труды человека для рта его. Когда судят человека в этом мире, сказано, что всякий суд и все, что он терпит в этом мире, все, что он терпит в том мире, когда воздают ему вечное возмездие, все согласно устам его, из-за уст, потому что не оберегал он их и осквернил свою душу, и не прилепился к стороне жизни, к правой стороне, но душа не наполняется. То есть не заканчивается суд ее никогда во веки веков. Другое объяснение — не наполняется то, что не восполняется никогда, чтобы подняться на свое место, ибо осквернилось и прилепилось к другой стороне. 115 пункт. «Всякий, осквернившийся ими, как будто поклонялся идолам, и это отвратительно Творцу». И сказано, не ешь ничего отвратительного.
Нам недостаточно общей силы. Объединение не чувствуется.
Тот, кто поклоняется идолам, уходит от стороны жизни, уходит из-под власти святости и входит под другую власть. Также и тот, кто осквернился этими видами еды, уходит от стороны жизни и уходит из-под власти святости и входит под другую власть. И мало того, он оскверняется в этом мире и в будущем мире. И потому и осквернитесь ими, написано без буквы Алиф. 116 пункт. И сказано, и не оскверните ваших душ скотом и птицей, и всем, чем кишит земля, которыми я выделил вам, чтобы оскверниться. Что такое, чтобы оскверниться? Это означает осквернять ими народы, поклоняющиеся идолам. Ибо нечисты они, и происходят с нечистой стороны, а каждый прилепляется к месту своему. Исраэль к тем, кто происходит со стороны святости, а народы, поклоняющиеся идолам, к тем, кто происходит со стороны скверны. 117 пункт. В будущем должен Творец очистить Исраэль. Как он очистит его? Как сказано, «И окроплю вас водою чистой, и очиститесь вы». Это вода Хеседа, облачающаяся и включающая в себя свечение левой линии. И оттуда идет чистота. И поскольку очищающиеся освещаются, ибо они соединяются со святостью Зайранпина, в котором заключены Мохин Аба Ваима, называемые святость. И как сказано, святостью является Израиль для Творца. И первые плоды его. И сказано, первые плоды его. И сказано также, и люди святости, будьте мне, людьми святости будьте мне. Счастлив Израиль, ибо Творец говорит о них, будьте святы, ибо свят я, Творец. Ибо сказано, и к нему прилепитесь. И сказано, не сделал он такого никакому народу, и законов не знают они. Аллилуйя.
Давайте еще раз. 112 пункт.
Заново читаем. Заголовок «И осквернитесь ими». 112 пункт. 112. И об этом сказано «И осквернитесь ими». Без буквы «Алиф». чтобы показать, что не существует излечения от скверны, которая в нем, и не выйдет он из нечистоты своей никогда. Горе им и горе душам их, ибо не соединятся оно с вечной жизнью никогда, ибо осквернились. Горе телу их. О них сказано, ибо червь их не умрет, и будут они вонью для всякой плоти. И привела их к этому та сторона, к которой они прилепились. 113. Израиль происходит с правой стороны. Если они соединяются с левой стороной, они портят правую. И портят свое тело, и портят душу. Они испорчены в этом мире и испорчены в будущем мире. Тем более, тот, кто соединяется с нечистой стороной, происходящей от левой стороны, испорченной целиком, ведь нечистая сторона и левая сторона держатся друг за друга. То есть, левая сторона, которая наверху, находящаяся в разрыве с правой, и оттуда происходит скверна. Как сказано, ибо народ святой ты Творцу твоему. 114 пункт. Все труды человека для рта его. Посмотрел я на слова царя Шлома, и все они охвачены высшей мудростью. И сказано, все труды человека для рта его. Когда судят человека в этом мире, сказано, что всякий суд и все, что он терпит в этом мире, когда воздают ему вечное возмездие, все это согласно устам его, из-за уст. Потому что не оберегал он их, и осквернил свою душу, и не прилепился к стороне жизни, к правой стороне. Но душа не наполняется, то есть не заканчивается суд ее никогда во веки веков. Другое объяснение — не наполняется, что не восполнится никогда, чтобы подняться на свое место, ибо осквернилась и прилепилась к другой стороне. 115 пункт. «Всякий, осквернившийся ими, как будто поклонялся идолам, и это отвратительно Творцу». И сказано, не ешь ничего отвратительного. Тот, кто поклоняется идолам, уходит от стороны жизни, уходит из-под власти святости и входит под другую власть. Также и тот, кто оскверняется этими видами еды, уходит от стороны жизни и уходит из-под власти святости и входит под другую власть. И мало того, он оскверняется в этом мире и в будущем мире. И потому «и осквернитесь ими» написано без буквы «Алиф». 116 пункт. «И сказано, и не оскверните ваших душ скотом и птицей, и всем, чем кишит земля, которыми я выделил вам, чтобы оскверняться». Что такое, чтобы оскверняться? Это означает осквернять ими народы, поклоняющиеся идолам. Ибо нечисты они и происходят с нечистой стороны. А каждый прилепляется к месту своему. Исраэль, тем, кто происходит со стороны святости. А народы, поклоняющиеся идолам, к тем, кто происходит со стороны скверны. 117 пункт. В будущем должен Творец очистить Израиль. Как Он очистит его? Как сказано, «И окроплю вас водою чистою, и вы очиститесь». Это вода Хеседа, облачающая и включающая в себя свечение левой линии. И оттуда идет чистота. И поскольку очищающиеся освещаются, ибо они соединяются со святостью Зерампина, в котором заключены Мохин, Аба Ваима, называемые святость. Как сказано, святостью является Израиль для Творца. Святостью является Израиль для Творца, первые плоды Его. И сказано, «И людьми святости будьте мне, счастлив Израиль, ибо Творец говорит о них, и будьте святы, ибо свят я Творец». Ибо сказано, «И ко мне к нему прилепитесь». И сказано, «Не сделал он такого никакому народу, и законов они не знают». Аллилуйя.
Прежде вы сказали, что...
Он сейчас говорит здесь о чистой воде. Мы знаем, что вода — это как бы образ воды, как...
Нет, по поводу воды мы ничего не можем проверить, кроме того, что мы должны видеть, что в ней нет ничего, ну, чтобы это не было мутной водой. Такие. Есть вода небесная, есть, но это к нам уже не относится. Вода омовения, миква. Но еда — это не вода, есть поедание и есть питье. Кроме того, питье — это тоже не вода. Это напитки.
Вот.
Еще? Да.
Здесь написано, если прилепляетесь. Мне всегда появляется вопрос, что такое «если»?
У кого-то есть какое-то сомнение?
Что это за выбор? Быть праведником или грешником, и все это во мне. Что я выбираю, если я выбираю быть ими двумя?
Если это имеется в виду, что если ты чувствуешь, обнаруживаешь свои свойства, которые сейчас слиты с левой линией, с намерением, в намерении, ради отдачи. Мы не говорим сейчас о своих самих свойствах, мы говорим, в каком намерении ты их используешь, ради получения или ради отдачи, это называется левая или правая линия. Мы не говорим о самом желании. Ешь, пей, гуляй, делай все, что угодно, делай все, что тебе вздумается. Но ради отдачи, с намерением ради отдачи, вот и все. Кайфуй только ради отдачи.
Но ведь это все во мне, и грешник тоже во мне.
Преступник он ради получения, а праведник ради отдачи. В тех же самых поступках.
Но оба этих намерения во мне. И ради получения, и ради отдачи одновременно.
Значит, тебе нужно обнаружить. Не может быть абсолютно то же самое и на это, и на то. Есть одно лишь желание, смотря под каким намерением он у тебя находится, это ты должен проверить.
Написано, и праведники, и грешники во мне, если они все восполняются.
Я не знаю, ты спрашиваешь так же, как Агам спрашивал. Спроси точно, что ты, о чем ты говоришь. Мы должны, я когда читаю, я вижу. Что он хочет мне сказать? Что мои желания, на какой глубине они находятся, либо на глубине человека, Адам, либо на уровне животного, или рыбы, или растительных, или неживого, с намерением ради получения, либо ради отдачи. В человеке есть коины, левиты, идолопоклонники, преступники и праведники. В животных есть нечистые и чистые, кошерные. То же самое в рыбах, то же самое в деревьях, то же самое в поведении человека. Все он хочет только тем самым пробудить в тебе орган выяснения, чувство выяснения. Когда ты начнешь выяснять, какое желание один за другим, на какой глубине ты их проверяешь, и каким образом ты их сортируешь, либо влево, либо вправо.
Говорят, что главное желание — это отношение к ближнему, которое необходимо исправить. Мы говорим здесь об уровне животном, а существуют также неживотные, неживое и растительные уровни. И все должно быть связано отношение к ближнему на разных уровнях. Что такое это разные уровни неживого, растительного, животного в отношении к ближнему?
Нет. Связь между нами не заканчивается только между нами, потому что связь между нами должна быть изначально для того, чтобы достичь связи с Творцом. Поэтому, если мы связываемся между собой, ты мне говоришь: дай мне пример связи между мной и ближним. Примером может быть что угодно. Вопрос: есть ли в этом намерение и связь с Творцом? Если нет, то ты можешь делать ради ближнего все что угодно. Самые лучшие вещи. Это совершенно не значит, что ты находишься на уровне, о котором говорит Зоар, ты не находишься в духовном. В каждом действии относительно ближнего обязательно должна быть вначале первопричина того, чтобы прийти к Творцу, доставить удовольствие Творцу, достичь связи с Творцом. Иначе это не является действием. Наука каббала существует для того, чтобы раскрыть Творца в каждом действии. Грамм за граммом. То есть это подготовка к подготовке, но все равно в этом должно быть это намерение. Обязано быть. Просто так не может быть. Поэтому ты говоришь: я сейчас собираюсь доставить удовольствие Творцу, приблизиться к Нему, уподобиться этому действию со своим товарищем, делать со своим товарищем все, что угодно. Любое действие, которое тебе уже кажется правильным, соответственно этому, этой цели, к которой ты хочешь прийти, соответственно тому, что ты хочешь обновить эту связь, прийти к этой связи, держа это на прицеле. Это зависит от уровня желаний, от видов желаний, которому ты используешь. От этого зависит мощь желания. Это уже потом называется растениями, животными, рыбами. О чем на самом деле идет речь? Что о животном? Что мне корову надо поедать с другим намерением, чем рыбу? Рыба не так уж важна. Корова более важна. Так ты о чем говоришь? О корове как о более важной или о наслаждении твоем, к которому ты относишься, которое ты должен направить в намерение ради отдачи? Возможно, что из-за того, что ты пьешь воду, у тебя есть намного больше наслаждения, чем я не знаю, что там ешь. Все зависит от уровня наслаждения. Да?
А как связать наслаждение, которое я ощущаю в себе, и свою связь с ближним и с Творцом?
В этом нет никакой проблемы. Прежде всего, конечный замысел, конечное действие в начале замысла. Я хочу тем самым прийти к связи с Творцом. Творец находится в абсолютной отдаче. Я тоже должен находиться в определенном образом относиться к отдаче, для того, чтобы относиться к Нему, чтобы была между нами связь. За счет какого такого действия я могу создать эту связь. Мне говорят, что это возможно сделать только посредством любви к ближнему. Через любовь к ближнему прихожу к любви к Творцу. Я обязан тем самым прийти, я обязан из-за этого прийти к любви к товарищам. Начать любить товарищей. Они не должны знать об этом, или же должны знать об этом, это не важно, но это я обязан иметь как общий инструмент между нами. Инструмент называется дающий свойств, то, что находится в свойстве отдачи. Как свойство отдачи? Мы вновь и вновь говорим о тех же вещах. Я понимаю, что вы каждый раз находитесь в иных состояниях, но вы должны уже проецировать из всего, что вы знаете, Тору, которой мы занимаемся. И не то, что я каждый раз должен говорить то же самое на обновляющееся желание. Вы должны уже этим заниматься.
Я читаю эту статью, она говорит со мной. Я ищу в себе левую линию, и разные чувства возникают. Я понимаю, что это направлено в моей внутренней части во мне, в себе. Как я могу восполнить универсальное восприятие, которое...
Храм, не храм, я не знаю. Я это все не прилепляю никуда. Я еще не пришел ни к первому храму, ни ко второму храму, еще их не построил внутри себя.
Но это восприятие окружающего такое сложное, и ближнее, как это все?
Все ближние, это тоже внутри меня. Все ближние, которых здесь написано, первый храм, второй храм, все это находится внутри меня. О какой такой реальности ты говоришь? То, что этим животным казалось, что существовал первый, второй храм, то, что было вчера, я не знаю. Сейчас я занимаюсь духовным подходом. В духовном восприятии не существует ничего, кроме того, что находится внутри моего желания. И не было вчера. И не существует сегодня. Все существует только внутри желания. Да.
Вы сказали раньше, что нам нужно выяснить, проверить намерение ради отдачи или ради получения. Это предыдущий ответ. Я понимаю, что это не просто выяснить. Как мне это выяснить?
Стараться. Ты должен стараться выяснить, ради отдачи или ради получения. От тебя требуют, как от маленького мальчика, усилий. Усилий, стараний, это от тебя требуется, да? Это все. Все остальное придет свыше взамен твоих усилий. Ты считаешь, что тебе нужно преуспеть. Ты не преуспеешь, не преуспевай. Старайся. Вот и все. Насколько в материальном, может быть, мы это не очень-то видим, потому что у нас есть какие-то стандарты. Он уже умеет писать, а он умеет еще что-то там. Мы это сверяем со стандартами, в духовном такого нет. То есть в материальном ты начал читать, допустим, через месяц того, что тебя обучают. Отлично, умный ребенок. Успешный. А кто-то, может быть, полгода старается, пока он по чуть-чуть начинает читать, и ему говорят, ну ладно, бедняга, ну ничего страшного. В земном это иначе, чем в духовном. В духовном как раз наоборот. Чем больше ты находишься, как там Бальсулам точно пишет, растягивающий время, данное ему, расширяющий кредит свой, Чем больше ты расширяешь этап выплаты, то есть когда ты все более глубже, не то что ленишься, а когда ты все глубже стараешься в это погрузиться и стараешься, прикладываешь усилия через полгода, но ты работал как минимум так же тяжело, как тот ребенок удачный, но работал полгода, это значит, что, может быть, на расстояние ты не продвинулся, а в глубину — да. Это зависит от души. Есть такие, которые постигают очень быстро какие-то вещи и застревают, а есть такие, которые роют вглубь и продвигаются иначе. Поэтому нечего тут спрашивать. Все это совершенно соответствует индивидуальному усилию, и только усилия от нас и требуются. Приложил усилия и нашел я.
Я хотел задать вопрос об отношении индивидуальной работы и общей работы человека в группе. Скажем, вы сейчас упомянули, что недостает, не чувствуется объединение, не хватает объединения. Как сейчас можно практически использовать это, чтобы каждый товарищ индивидуально и общая наша работа, как ее задействовать?
Зор не может быть раскрытым одному человеку. Вот так просто. Не было ни одного каббалиста, насколько мне известно. Я не знаю. Ну, есть, наверное, из ряда вон выходящий, но нет ни одного каббалиста, который мог бы в одиночку раскрыть то, что здесь написано. То, что это происходит иногда свыше, его, из него делают определенного посланника, на определенную там роль ему дают в мире, это может быть. Но всегда это в группе. Так мы это видели и видим все время. Да.
Вопрос о внутренней работе, о внутреннем отношении индивидуума. Я сейчас услышал, вы сказали, недостает объединения. Что мне с этим делать? И что группа должна с этим делать? И какая разница?
Вы делаете, что вы от меня-то хотите? Я чувствовал во время чтения, что тут нет ничего общего между вами. И в этом есть абсолютный затор, установка. Поэтому я и сказал, я не буду говорить больше ни слова, вы не хотите стараться, не старайтесь, получите то, что сварите. У меня больше сил нет, я вам дал это. Зор — это ваша проверка. Готовы вы к духовному или нет? Но не просто так открывать книгу и читать. Здесь уже нужно отдавать все, что нужно отдавать. Все. Вновь повторить вам статьи Рабаша, вновь красивые слова поговорить. Ну-на-ну, будь хорошим. Хватит. Воспитательницы нету.
Второе, если ладим ктанимцавы.
Видишь, у маленьких детей есть нон-стоп уход, 24 часа в сутки. Ты встаешь ради него ночью, занимаешься им постоянно, потом все реже и реже. Пока хватит, он уже должен стать самостоятельным. Хочешь остаться сталым ребенком, оставайся. Я не готов работать с такими. Иногда напоминать я готов, но не более того. Более того, старайтесь сами. Если не сделаете, ничего не поможет. Тогда я закончу книгу Зоар, издам ее в мир, чтобы было для людей, и все. Те, кто готовы, будут работать по ней. Вот и все. Я свою роль знаю. Да.
Желание, чтобы не прилепились к жизни. Как это связывается с конечной целью?
Ну, так гмара тикуна, окончательное исправление. Вот и все. Дальше продолжим.
Заголовок: рыба и кузнечики не требуют забоя. 118 пункт. Рыба и кузнечики не требуют забоя, и уже их сбор является позволением для них. Так и главы Ешив не требуют убиения, когда они умирают. Как остальные люди, убиваемые мечом ангела смерти. А сказано о них: и скончался он, и приобщился к своему народу. Ибо приобщаются они без убиения, которое уродует умершего. Как морская рыба, жизнь ее в море, так же мудрецы, авторы Мишны, жизнь их в Торе. И если расстаются они с Торы, сейчас же умирают. Мудрецы Мишны выросли в Торе, как рыба морская в море. А если живущие на суше входят в воду и не умеют плавать, они умирают. Но человек, постигший Каббалу, выше всех, и сказано о нем: и властвовать будут они над рыбой морской и над птицей небесной. И это мудрецы Мишны.
Это уровни, как мы говорим, что на человеческом уровне, говорящем, у нас есть коины, левиты, Исраэль, народы мира, идолопоклонники и еще так далее, 70 народов мира и так далее. Кроме того, есть также между Хагат, что является коин левит Исраэль, есть обладатели Бишны, Гмара, Танаим, главы Ишив, главы Метифта и еще такие вот уровни, ранги, которые таким образом называются. Разумеется, не следует путаться с тем, что мы в земном называем людей на своих там должностях. Это то, что происходит духовно. И он говорит, что вот каббалист, обладатели каббалы, самые высокие.
119 пункт. Мудрецы Мишны — это большое чудовище, змей прямобегущий на хашбарех, соответствующий среднему засову внутри брусьев, барех, то есть тиферету. А когда между чудовищами, мудрецами Мишны, есть спор, они задают друг другу задачи, проглатывают один другого. Если это малый ученик, который не достиг преподавания, но он поучает, он достоин смерти.
Сейчас он говорит в едином лице, да, не то, что один убивает другого, да? Все говорится внутри одного человека.
А если они равны друг другу, и есть между ними спор и несогласие, сказано о них, что в конце «Ваэтаэв басуфа». И мы решили проблему «Любовь в конце».
Вопросы? Нету. Переходим к следующей книге. Так как принято, как только закрывается одна, открывается следующая. Тора не прекращается в изучении ее. Бенци, ты ошибки обнаруживаешь? Кроме того, что есть длинные отрывки, их нужно еще поделить. Да. Может быть, что я не делаю тебе таких значков, но знаков. Ты уже должен сам посмотреть.
Глава Бо. Заголовок «Если есть над ним ангел, заступник». Первый пункт. Насколько нужно людям держаться путей Творца и соблюдать заповеди Торы, чтобы они удостоились с ее помощью будущего мира, и чтобы спасти их от всех обвинителей наверху и внизу.
То есть в нас есть много желаний получать, градуированных на неживорастительные животные, говорящие уровни, говорящие. В нем мы должны также подняться от человека до его высоты, затем до уровня, когда он назовется уже человеческим внутри человеческого, говорящего внутри говорящего. Это его мы должны подтянуть выше в слиянии с Творцом. В этом вся тенденция всех наших желаний от неживых через все эти вырастающие, все они дойдут до уровня человека и к Творцу. Это называется ступать по путям Творца, на пути Творца. То есть все продвижение с намерением отдачи. Творец — это не желание. Это намерение. В нас это намерение. Когда мы говорим «Он желает отдавать», для нас это в качестве намерения, потому что для нас это желание с намерением отдачи. Поэтому мы все проверяем соответственно намерению.
Ибо так же, как есть обвинители в мире внизу, так же и наверху находятся обвинители, которые возводят вину на людей. Второй пункт. Те, кто выполняет заповеди Торы и идет прямым путем, в трепете перед Господином Своим, сколько добрых заступников стоит над ним наверху. Как сказано, если есть над ним один ангел-заступник, и сказано, сжалится он над ним и скажет, спаси его, чтобы не сошел в могилу, я нашел искупление. А потому счастлив тот, кто соблюдает заповеди Торы. Третий пункт.
Что значит соблюдающий заповеди Торы? Тот, кто проверяет каждое свое желание, 613, как он сможет исправить его ради отдачи. В отдаче ради отдачи, либо получение ради отдачи. Это называется соблюдение Торы. Тора называется общий свет. И насколько я во всех своих желаниях подстать этому свету.
Третий пункт. Зачем же нужен ангел, чтобы заступиться за человека? Ведь сказано, ибо Творец будет опорой твоей и убережет ногу твою от силков.
Зачем нужен ангел, какая-то особая сила, если и так общая сила? Называется, что Творец это делает.
И сказано также, Творец убережет тебя от всякого зла. Иными словами, Творец видит все, что делает человек в мире, и добро, и зло. А также говорит, если спрячется человек в тайнике, разве я его не увижу? Сказал Творец. Раз так, зачем мне ангел, чтобы заступаться или обвинять? Четвертый пункт. Разумеется, Творец видит все. Но сказано, коснись кости его и плоти его. А также сказано, а ты подстрекал меня на него, чтобы погубить его безвинно. И это должно показать, что власть отдана одной стороне, другой стороне, чтобы обвинить за все дела мира, и чтобы были преданы люди в ее руки. И все это таинство перед Творцом, и недостоин ты следовать за ними и изучать их, ибо они законы Творца, и людям не разрешено прослеживать их за исключением истинных праведников, знающих тайны Торы и идущих путем мудрости, чтобы познать эти тайные слова Торы.
Это тоже, вы видите, что написано все в едином лице. Кто такие праведники, истинно, которым можно, и остальные нельзя. Имеется в виду желание, которое внутри меня, те, которые относятся к уровню истинных праведников, с ними ты можешь пользоваться таким образом, те, которые нет, то нет. Все имеется в виду в одном человеке. Я вижу, что есть люди, которых это путает, и по-прежнему они пытаются это комментировать якобы происходящим в мире. Мир внутри меня.
И как сказано, счастлив народ, умеющий трубить. То есть, знающий пути Творца.
Все мои желания, которые называются народ,
который взывает и благотворит с помощью посланников, хотя может это сделать сам. Также и здесь, в словах «пойдем к фараону».
Хотя может сделать это сам, то есть он может меня вести таким образом, чтобы я это сделал, но он мне дал возможность, свободный выбор, определенное пустое пространство, в котором я могу это выполнить. Там, где я чувствую, что я могу это сделать вместо него, так же, как мы даем ребенку игру, чтобы он ее сконструировал сам, вместо того, чтобы мы ему помогли. Мы даем, дается ему некое поле, в котором он должен принять участие для того, чтобы показать и проявить себя. Да?
Также здесь, в словах «пойдем к фараону», пожелал Творец, чтобы фараон отпустил сыновей Израиля, хотя мог вывести их против его воли.
Вопросы?
Творец Шемит Барах — это Зеранпин Ацилута?
Нет. Кадош Баруху — обычно Зеранпин Ацилута, Шемит Барах — это может быть общее имя, это может быть Малхут, связанное с Биной, в качестве Гей, как Гей, которая связана с Малхут, которая связана с Брахой, благословением, что является Бина. Это зависит от того, о чем идет речь. То есть эти понятия — это либо Малхут, либо Зеранпин, либо Бина. Да. Зеранпин обычно это называется Творец, называется Авая. Бина — это Элоким, Браха, благословение — это Бина. Гей — это Малхут. Состояние между ними, меры связи между ними — это уже все остальные проявления. Обычно Ашем Идбарах — это Малхут, связанная с Биной. Полноценный зивук — это Авая Элуким. Пишется Адни и Авая вместе пишется. Это все названия, знаки. Зор очень путает тем, что он говорит о морали. В разных лицах они могут, эти не могут, это праведник, это ненавистники, это преступники. То есть язык, он как бы здесь делает какую-то селекцию в обществе и в высоте, в рангах. Это все внутри человека, все в одном человеке. Иначе мы скатываемся на материальный уровень. Так вот, есть желание, на которые есть помогающие ангелы, и есть отрицающие ангелы, отталкивающие. Это зависит от желания. И как с ним работать, как выяснять, какая сила есть в этом желании сейчас, которым я могу воспользоваться или не могу воспользоваться. Все это в соответствии с селекции этих желаний и их отношение к отдаче. Выяснение, оно простое. В чем трудность, в чем проблема, скажите мне?
То, что касается фотографической машины, мое восприятие.
Оставь фотомашину. Ты все воспринимаешь внутри, и все это то же самое.
Появляется мысль, я нахожу себя, что что-то находится в моем восприятии. Но я так вырос. Я как бы не могу это погасить в себе. Все время возвращается.
И то, что оно возвращается, это те усилия, которые мы должны приложить. Если бы у тебя все было нормально, ты бы был ненормальным. Ты не можешь требовать от 5-летнего ребенка, чтобы он был как 20-летний. Ты уже скажешь, что с ним что-то не так. Это тебя испугает еще больше, чем если бы он на годик отставал, допустим. Если бы 5-летний вдруг начал вести себя как 20-летний, это тоже очень серьезное какое-то отклонение. Всему свое время. Так же и мы должны относиться ко всему. Нужно прикладывать усилия, но каждый день и каждое мгновение, когда ты стараешься обнаружить все эти вещи внутри себя, не находи этой фотографической машины. Ты можешь путать это внутри, это снаружи. А представляй себе простое. Мир — это маленький человек, это маленький мир. Все находится внутри меня. Все. Оставь эту фотографию. Фотография там начинается. Это изнутри, это снаружи, это сюда переходит. Это чересчур все путает, это как некое... Возьми, оставь даже мир. Относись к миру обычным своим образом. Перестань представлять мир, находящийся внутри тебя. Оставь это тоже. Только то, что нетто относится к изучению Зоар, хотя бы пока что на это время. Хотя бы то, что находится, изучается в Зоар, находится внутри меня. И Зоар демонстрирует мне вещи, только находящиеся внутри меня, только на языке ветвей. Воспринимай это пока что так. Это частичное восприятие этой фотомашины. Хотя бы это. После этого, после того, как ты уже привыкнешь читать Зоар внутренним образом, когда все находится только внутри, немного, допустим, пройдут несколько месяцев, ты уже будешь записывать себе какие-то напоминания. Я себе на руке писал большими буквами. Пиши себе на каждой странице, я знаю. Напоминай себе. Потом начни представлять себе, что группа, товарищи находятся внутри тебя. То есть, что я вместе со своими товарищами, которые внутри меня, получаю сейчас все происходящее в Зоаре, и все это находится внутри меня. Все остальное материальное ты уже отрезал, оставил в другом измерении, только то, что находится в Зоаре. Сейчас и группа тоже становится внутренней. Все, весь остальной этот мир, который действительно находится в эго, в иной форме, не моей, пока еще не моей. Это животное, оставь их. А я со своими товарищами, Зором, с Творцом. Все внутри меня. Все вместе. Все. Это этап. Еще один этап. Потом ты начнешь уже, если ты привык к этому, если ты сделал достаточно действий, игр, упражнений, привыкания, тогда ты начнешь привыкать уже к тому, что это само по себе придет. Это как ребенок, который растет из года в год, на 3-летнем возрасте, в 5-летнем, 10-летнем. Ты начнешь видеть, что действительно весь мир таков. Это проекция из моей внутреннего мира. И твой внутренний мир будет расти и будет выказывать свои внутренние действия твои, ты начнешь чувствовать всю действительность через него, через внутренний свой мир, который в тебе чуть-чуть расширится, станет более ощутимым. Тогда это станет для тебя легче, этап за этапом. Тут же перескакивать в понятие фотографической машины, которая все так воспринимает, это может быть чуть-чуть так сбить с толку человека. Я это понимаю. Я это тоже проходил различные такие путаницы. Рабаш, он не так уж точно объяснял вещи. Я не знаю, как объяснить, но у него не было точной методики. В объяснении самом он был довольно тяжеловат. Очень тяжело было. Если ты хочешь от него получить еще что-то, он повторяет то же самое. Через какое-то время пытаешься еще раз переспросить, то же самое он рассказывает. Я думал, что может быть в этом методика, и нет. Я понял, что как учитель у него не было такого, ну, в свойстве преподавания. У него не было вот этого детальности, точности. Бааль Сулам, так как он передавал этот материал, в основном он занимался созданием, он писал. Но из того, что Рабаш пишет, тоже мы знаем, что он пишет это. Он говорил намного хуже, конечно, чем писал. Послушайте. Уроки. Очень трудно было. Объяснения были нелегки. Поэтому, как сейчас я и сказал, поступенчато так начни. Прежде всего, то, что написано в Зоре, говорит обо мне. Язык ветвей, не более того. Я должен обнаружить внутри только желание и намерение. Точка. Больше ничего нет. А любое слово, сказанное здесь, какое-то намерение здесь внутри меня. Какое-то желание внутри меня. Желанием называется неживой растительный, животный, человеческий. Внутри неживого различные неживые. Внутри растительного различные растения, так у тебя орла, различные там виды этих всяких растений, деревья, трава, работа в поле, немного уже о человеке. То есть уже связь между человеком и растительным. Животные начинаются, кошерная, некошерная работа человека с животным. Внутри желание все это. Потом желание. Множество видов желаний. То есть народы мира, Исраэль. Теперь уже левиты, коэны, различные племена, различные вот эти вот вещи. И тогда между ними ты видишь кошерные рыбы, рыбы чистые, нечистые, работы, работа человека с жертвенником и так далее. Все зависит от желания одного, как оно желает исправиться относительно другого и так далее. Начинаются эти работы. Работа делается, допустим, коэном, левитом Израиль. При присоединении народов мира, и как они работают с желаниями более такими, у которых нет свободного выбора, уровни животного, нерастительного. Но на всех этих уровнях, неживого, растительного, животного, при их разделении внутри себя, и потом, кроме этого, правая, левая, середина. А кроме этого нет. Если все это ты сортируешь только соответственно желаниям по их высоте и по их линиям, вот и все. Тогда у тебя простое восприятие, только это ты должен делать, только в этом ты должен работать. Но желать их обнаруживать, что это именно, какую реакцию это должно во мне вызвать, это самое главное. Это самое главное. Это значит желание познать то, что ты читаешь, постигнуть. Тогда ты посредством этого притягиваешь окружающий свет. Но если ты ищешь какое-то желание, оно само по себе происходит, эта работа. Только об этом поэтому стоит думать. Оставьте эту фотомашину, оставьте даже группу через группу Творца. Может быть, это действительно этапы, они такие... От легкого к тяжелому, не требует от маленького ребенка, чтобы он уже играл со взрослыми людьми. До 3 лет они вообще не умеют играть. Они даже не чувствуют общества, что за счет этого можно что-то выиграть. Потом они становятся друзьями, когда они хотят быть вместе, когда вместе они играют и так далее. Прежде нет. Так же и мы, может быть, тоже в чем-то. Нужно учиться из жизни. Да.
Мне непонятно, кто это я. Где я должен искать эти желания?
Я это ищущий. Непонятно, кто такой я. Я это тот, кто ищет эти вещи. Вот и все. Мне тут нечего сказать больше. Не путайся. Иди простым образом. Да, Миша. Гриша.
Есть две вещи из того, что вы сказали. Первое — это искать. Два вида поиска, скажем так. Первое — это более с помощью разума искать в себе. А третье — чувственное, постараться почувствовать происходящее. Почувствовать — я ничего не чувствую. Искать — я искал, но это тоже ничего не происходит. Что же делать?
Ищет.
А у меня не получилось.
Неважно. Ищи. Как только ты ищешь, ты включаешь чувство. Хочешь ты того или нет, это не важно. Это то, что происходит таким образом.
О каких желаниях говорится? Какие желания я ищу? Кроме желания к Творцу, какие еще желания есть у нас?
Нет, какое желание к Творцу? Зоар пишет нам о разных вещах. Я желаю внутри себя найти их. Внутри меня это находится. Творец, человек, животные, рыбы, мир, холмы, горы, деревья, крокодилы, чудища, неважно что. Все находится внутри меня. Нет ни одного слова, которое бы говорило о чем-то, не находящемся во мне, потому что любое слово — это буквы, которые являются келим, которые упорядочены, соответственно, светам. Я хочу себе представлять все эти вещи. Каждое такое слово — это мантра. Каждое слово — это матрица. Каждое слово — это имя Творца. Что такое имя Творца? Это желание, которое получило определенное подобие свету. Поэтому оно имеет слово. Есть какая-то демонстрация этого понятия, есть какое-то существование. Я хочу знать это слово, хочу познать, постичь его. Я хочу почувствовать это слово. Что значит находиться внутри этого сосуда, который там прописан? Допустим, там написано «Моше». Значит, это слово «Моше». Оно символизирует что-то, оно выражает что-то. Тут я должен находиться в определенной связи с высшим светом. Поэтому связь и желание с высшим светом достигает вот именно такой формы, выливается именно в такую форму связи с Творцом. Но мне это не важно. Я просто хотел что этим сказать? Что каждое слово — это определенная матрица, определенная кли к свету, к Творцу. Это все, что я хочу прочувствовать, определенная формочка. Где это? Я хочу прочитать. И когда я читаю слово лимон, чувствуете лимон? Чувствуете. Я хочу также чувствовать все остальное. Почувствовать это. Без множества там премудростей. Ты можешь сказать, потому как там находится такое-то ощущение, ты чувствуешь это, судя по тем кислотам, которые в тебе вызывают такие-то реакции внутри мозга, ты можешь объяснить это тысячу премудростей. В конце концов, мне нужно ощущение. Ощущение, оно равное у всех. Скажи любому в мире, который понимает слово «лимон», он почувствует то же самое на языке. Все. Теперь ты можешь там идти через ученых, больших умников, они могут даже к каббалистам пойти, они тебе скажут, что такое лимон в каббале. А можешь пойти к химикам, они тебе скажут, что такое лимон. Ты можешь пойти к домохозяйке, она тебе расскажет, что такое лимон для нее, когда она готовит еду. Но есть некое общее ощущение. Поэтому только прежде всего к нему мы должны прийти. Потом уже к деталям этого всего, когда ты входишь в Шореш Алеф Бет Гимель Далет, все четыре уровня желания, почему именно таким это является в своей сути. Это тоже мы раскрываем естественным образом. Естественно, имеется в виду, что мы стремимся к свету, который воздействует на кли, раскрывает нам внутри кли все корни этого ощущения. Почему я именно так это ощущаю? Разум я начинаю раскрывать. Разум. Тогда я тебе скажу, что лимон, когда ты слышишь, тебе поступает такой звук в ухо, ухо пробуждает в тебе... Память тебе дает определенный сигнал, вызывает, и потом ты можешь это химическими реакциями, которые тебе вызываются на языке, и ты там чувствуешь, как будто в тебе возникает ощущение лимона, кислоты. Но в науке Каббала мы не раскрываем это путями учебы, а за счет развития желания ты приходишь к пониманию.
Это все относительно желания. Что такое намерение? Как упорядочить намерение? Как установить связь понятий? С желаниями более-менее ясно. Это в ощущении. А вот что такое намерение?
Но когда я говорю о желаниях, я же имею в виду и намерение отдачи тоже? В то же время? Когда я говорю о желании отдавать? Или желание получать? Автоматически я уже думаю, что его намерение отдавать либо получать. Это тоже произойдет как результат усилия. Вы начнете различать это, когда это будет абсолютно ясно для меня. Я могу делать действие по отдаче за счет того, что я и получаю, или либо отдаю. Это прояснится. Это просто вот так вот будет тебе понятно, и все. Мы должны требовать от нашей учебы, чтобы это было вот так вот, просто и все. Я чувствую, что оно так. Это называется раскрытием. Не благодаря мозгам, когда я начинаю через свои мозги проводить это усилиями. Это неверный подход. Почему я все время вам даю примеры с младенцами? Свет должен влиять и открывать нам кли ощущения, органы ощущения.
Когда мы читали в учении 10 сфер, вот, «The Rampin» или что-то иное, любое слово, нет у нас тут схемы, матрицы, а здесь я вдруг ищу такую матрицу. Вот это слова у нас все есть. А когда вы говорите, «Моше, у меня есть матрица», что такое «Моше», я учил это в школе, в младших классах даже. А здесь работа намного тяжелее. Здесь я должен все сказать, все, что ты чувствуешь, это не то, что ты чувствуешь. Ищи иные ощущения. То есть, это еще тяжелее.
Ладно, тогда возьми Талмуд 10 сферот. Что я тебе могу сказать? Конечно же, в Талмуде 10 сферот у тебя есть, там ты не будешь путаться. Ты не будешь называть своего друга Якова Зерампином, либо Тиферетом. Да, верно, это понятно. Но это проблема, потому как в Талмуде 10 сферот работа, она является той же самой работой. Это понятно. Но в Талмуде 10 сферот она, скажем, не для всех. Много людей принимают это умственно и только. Большинство людей. Небольшое меньшинство людей могут работать с этим, когда за этими словами, сквозь эти слова, они приходят к тому, что они в конце концев должны читать Зоар. Но это забирает множество лет. Они читают и читают Талмуд, Десять Сферот, Птиха, введение, письмена, послания, статьи, все это много-много раз. И потом все-таки чувствуют, что тут не достает какого-то особого усилия внутри этих текстов, которые отсутствуют. Как бы в каждом тексте у тебя есть нечто. В ином подходе, в ином стиле. Там это язык Каббалы, там это язык Мидраша, как бы здесь это язык даже Аллахи или внутренней работы. Но Зор, он как бы включает все, он включает все. И это то, чего не достает человек, который читает и то, и это, и видит, что что-то у него все-таки не сходится. В чем-то самое главное объединение не получается, и тогда он все-таки чувствует необходимость Зоре. И есть такие, у которых все-таки книгу Зор можно читать без предисловий, то есть путь он должен быть, но возможно, что в дальнейшем путь к Зору будет проще и быстрее. Короче он будет. Это зависит от того, насколько мы подготовим, как мы подготовим наш материал для человечества, который сможет подойти к этой книге намного более легким подходом, легким образом. То есть будут предисловия, допустим, год, два, три, и вход внутрь. Да?
Что это за предисловия такие, вступления?
Эти предисловия, это, по сути, весь материал Бальсулама и Рабаша, который должен развивать человека для того, чтобы он пожелал достичь внутренней части, внутренних ощущений, и почувствовать, что действительно все это зависит от его усилий, и уже он достиг того места, где он должен придать усилия. Зор — это место для усилий. Но прежде человек должен, как в нашем мире, я уже давал пример, в течение истории, зачем мы так развивались, для того, чтобы найти, прийти к аппетиту того, что мы можем сказать, что вот в 21 веке мы уже не способны после всех страданий продолжать таким образом, кроме того, что мы умудрили уже в опыте ударов, готовы наконец-то что-то услышать сейчас и войти в духовный поиск. То же самое и внутри духовного поиска. Человек, который приходит, он должен пройти определенный путь. Когда он считает, что, может быть, за счет его разума, потом за счет его чувств, потом за счет его... И ему кажется, ну ладно, я чуть-чуть объединюсь с другими, и, может быть, еще что-то. Пока он видит, что...
Бицура...
раздельным образом ни группа, и ни рав, и ни книга, и ни его разум, и ни его отличие ничего не помогает по раздельности. А помочь может только одно. Высший свет. Он, если придет, поможет мне, если нет, то нет. Но к этому он приходит только после того, как он получает различные такие проблески свыше. Он чувствует, да, вот что, сейчас что-то я прошу, сейчас что-то я понял, ощутил, благодаря тому, что через группу. Сейчас я понял какой-то материал, у меня возникло какое-то ощущение, но он чувствует, что приходит снаружи. Так вот, как мне сейчас войти в такую связь с этим внешним фактором, чтобы я смог пробудить его относительно себя? Вот эта готовность находиться в такой форме, когда я завишу от него, и он существует, источник света находится там. Это приходит вследствие ощущений, когда он занимается различными такими подходами, средствами и чувствует, о, вот сейчас у меня получилось, сейчас я больше понимаю, сейчас я больше чувствую, сейчас я вхожу в какой-то сон, сейчас в отсутствие, в бессознательное состояние, сейчас я пробудился, как растение, как цветок. Ночью закрылся, утром раскрылся. Чувствуешь, что зависит от солнца. Зависит. И вот эта зависимость, которую человек раскрывает, она свидетельствует о его готовности подойти к Зору. Поэтому мы должны дать ему в качестве предисловия взор для Ам, взор для народа, весь материал, необходимый последовательным образом, чтобы это проводило его в его чтении, может быть, в повторном несколько раз чтении, когда он все повторяет, чтобы это привело его именно к такому ощущению, что я завишу от света, возвращающего к источнику. И моя зависимость от него, она приношение усилия при вкладе моем. Когда желаю я. И желаю я, это может быть, когда я желаю чего-то, не получается, но я все равно желаю. Поэтому книга Зор таким образом готовит нас. Да.
То, что вы описали, получается, что человек должен прожить такие вещи, как вы сказали, год-два, дружок, вся наука Кабала и вся наша жизнь – это чувство, впечатление внутри желания. Мой вопрос. В этом что-то, что он должен пройти в его жизни в течение определенного времени, как чтение, скажем, какой-то предваряющей книги создает ему эту жизнь, которую мы берем с нулевого состояния и хотим достичь таких чувственных ощущений. Да, ты прав, конечно. Ты прав. Но мне кажется, что книга будет сопровождаться диском, CD-диском наших уроков. И в любом случае человек вместе с этим войдет во взаимодействие с нами. Не то чтобы мы бросили книгу «Зоар Лиам», «Зоар народу», кому-то оторванному, полностью от системы оторванному. Но это книга, с которой посмотрим. Но я думаю, у нас нет выхода. Это то, что мы можем пока думать о нашем подходе к этому средству. Ну, а как я сделаю иначе? То, что человек должен при этом пройти год-два, ну, нормально. Он изучит все эти видения, предисловия, которые у нас есть. Это займет у него годик-два, будет кампус у него, другие тем. И в соответствии с тем, что мы... В соответствии с тем, что мы напишем эти предисловия к книге «Зоар Леам», «Зоар народу», будем делать уроки, в любом случае будут отрывки и первоисточники, я вижу это видение как избранные отрывки из всех наших первоисточников, объединенные образом, сопровождаемые краткими объяснениями, как кольца в цепочке, и нить их связывает вместе, такая нить связывает их вместе, сшивает их вместе в некое такое полотно, в такое течение, которое человек проходит, и вместе с этим и в чувствах, и в разуме он развивается, чувствует, понимает, и это приводит его, в конце концов, к реализации взор. Но мне не кажется, что мы должны буквально вот написать такое предисловие. Мы должны только погрузить его в первоисточники. И в этом видении тоже должны быть примеры из самой книги Зор. Тут и там. Даже когда Бааль Сулам пишет, мы там приводим понятие, разбираем понятие поручительства Аравута, понятие группы и самые разные темы. В этом видении надо дать ему знакомство с книгой Зор. Разные вот такие отрывки. Ты понимаешь? Заранее. Чтобы он не напугался. Я говорил с товарищем из группы в Иерусалиме. Он говорит, большая потребность в таком знакомстве предварительно, очень насущно. И они слышат нашу публику, которая не знает, как погрузиться в материал, как начать. Не знают, где начало, хотят понять. Очень многие отчаиваются от того, что не понимают. То есть, надо, если бы у них был какой-то путь, что вот начинают, здесь начало. Здесь конец. И хотя бы я знаю, что я прошел этот путь. 1, 2, 3, 10 шагов. Сейчас я готов начать и как-то понять. И очень желательно, как, чтобы это, как Раф и говорит, чтобы это был какой-то CD-диск, что-то еще. 10 уроков, например, эта идея. Хорошо, я тоже это слышал от моего товарища в прошлом. Агам, здесь был он, религиозный товарищ наш. Он немного учился у Рабаша, был товарищем Шмуэля Коэна, покойного, светлой памяти. Был тут в пятницу утром, подошел ко мне, мы обнялись. Он живет на севере. Религиозная публика просто с нами вместе на уроках. Была встреча с ним, да, и он сказал, и хотя они ценят, и хотят понять, и просто преданы этому, но есть проблема в том, что они слышат. Понимание, оно не достает примеров, определений, видений, вступлений. Ну, переходный период, ничего не поделаешь. Но он говорит, что уже проблемы нет. Особенно, когда мы начали Зоар, но он говорит, и раньше уже годик-два последних уже начинают понимать, о чем же мы говорим все-таки. Это все-таки, как Рабаш рассказывал мне, когда он приехал в Гейтсайд, городок такой в Англии, там жили ученики Рава Деслера. Деслер учился немного у Бальсулама, но он относился к религиозным кругам, а потом обычно учил. Тот, кто немножко учится у каббалист, потом идет и дальше открывает свою лавочку. Он учился, он был серьезный человек, он был крупный рав. И он обучал своих учеников всем этим вещам. Не рассказывал им, может быть, что это от Бальсулама, но потому что в тех кругах это не было принято. Он относился к митнагдим, к противникам, а не к хасидам, поклонникам. Улица имени Рава Деслера есть в Бнебраке. Что я хочу рассказать? Когда он туда приехал, он давал им уроки и говорит, где они меня приняли, они сказали, если бы не уроки Рава Деслера, мы бы сказали, что ты говоришь пустяки. Потому что на самом деле наши слова, когда ты их произносишь вот так вдруг, когда кто-то входит и слышит, глаз тревожит. Это тяжело человеку новенькому воспринять. Ему не ясно, что хотят от него. И вообще эти люди, чем они тут занимаются, что-то абстрактное, оторванное. Такие какие-то люди несерьезные. Их ценности очень странные. Подход не ясен. Поэтому это ясно. Но он говорит, уже год-два последних, еще даже до Зор, как мы начали, раньше, чем мы начали, мнение поменялось абсолютно. И мы должны подумать об этом. Надо очень быстро подумать о таком видении в книге. Зор может быть наркотиком смерти, смертельным ядом, как и вся наука Каббала может быть смертельным ядом, и Зор тоже, и вся Тора целиком. Обо всей Торе написано или эликсир жизни, или смертельный яд. Зор — это внутренняя часть Торы, и внешняя часть, и внутренняя часть может быть. Это зависит от человека, ради чего он учится. Еще раз, смертельный яд не то, чтобы ты исчез из мира, как выглядит здесь тому, кто умирает. А смертельный яд имеется в виду, что ты, может быть, в этом кругообороте жизни не сможешь, а в следующем кругообороте жизни снова начнешь работать. Самая большая проблема, что люди останавливаются, затормаживаются на том, что они все принимают через разум. Им не дают дороги через чувства, сотрудничающего с разумом. Здесь должна быть средняя линия тоже. И в сочетании с работой в группе, в самовыражении, в распространении, как выражение отдачи, выражение того, что ты посланник Творца. Короче, тут есть все вещи вместе, в конце концов, приводящие человека к разуму и чувству верным, чтобы раскрыть зор. Рабаш не начинал с этим в своей аудитории. Не начинал. Мы просто читали полчаса в день. Все. Ничего, безо всяких объяснений. Безо всяких объяснений. Иногда он говорил, вот это в одном организме, в одном теле. Поверь мне, из всех людей, которые сидели, 5-6 вообще обращали внимание на эти его слова, которые он произнес. Все. К нашему сожалению, это так и так вот оно.
Ма
Это переход, здесь ничего не поделаешь. Есть много людей, которые приходят. И хорошо это. Пока что еще крутятся вокруг этого, пока сами не понимают, как и что. Один по ощущениям, другой по разуму, одному хорошо, так.